Братья и сестры, вот сейчас накануне поста начинаются потихонечку такие достаточно объемные чтения Священного Писания. И мы сегодня прочитали практически всю главу, одну из глав Евангелия от Луки, где Христа уже взяли под стражу и привели перед владыкой Иудеи, римским владыкой, который назывался прокуратором. Ну, это действительно очень похоже на прокурора, который только там имел власть именно судьи и именно обличителя. Но и в то же время и пытался чинить суд именно справедливый с человеческой точки зрения, справедливый с точки зрения закона человеческого. И в этом смысле он был не только обличитель, но и пытался оправдать. И вот сегодня мы как раз слышали суд сразу нескольких сторон. С одной стороны, как раз суд Пилатов, человека, который хочет остаться честным по отношению к самому себе. И эту правду засвидетельствовать тем, кто его окружает, прежде всего обвинители. Он задал вопрос: ты ли царь иудейский, потому что, собственно, его-то в этом обвиняли, вожди народа иудейского. И вот в этом Евангелии Христос вежливо соглашается с Пилатом. И вежливое согласие того времени как раз звучит: ты говоришь. Это такая очень устойчивая форма такого деликатного согласия. Но если не вспомнить Евангелие от Иоанна, то не совсем понятна и реакция Пилатова. А в Евангелии от Иоанна он говорит, что царство мое не от мира сего. И если сложить как раз вот эти два места, то получается так, что Христос действительно согласился с римским властителем. Да, действительно так. Он сам говорил, что он пришел прежде всего к погибшим овцам дома Израилева. То есть, другими словами, к тем, кто непосредственно его единого истинного Бога исповедовал, к которому он поэтому-то и пришел, что они его исповедовали. Вот иногда можно встретить такие вопросы: а почему он не пришел там к более культурным народам, ну, скажем, к более культурным грекам там, и к тем же римлянам, которые восприняли всю эту греческую культуру. Внешняя культура у греков была действительно высока. Но что касается их религиозности, именно о религиозности можно говорить в ту пору. И мне бы очень хотелось сразу разделить религиозность и веру христианской церкви. Как очень верно заметил один из современных богословов, на христианстве кончается всякая религия. Именно в силу того, что религия — это в переводе с латинского на русский — связь. И религия всегда предполагала некий инструмент, посредством которого человек может общаться с Богом. Инструмент у язычников, вот у тех самых греков и римлян, это были жертвы, разнообразные гекатомбы. И была такая, как сейчас сказали бы, бартер был такой, обмен. Я вот тебе жертву, ну, неважно там что, там, кто побогаче, тот, соответственно, побольше скота принесет в жертву, заколет и сожжет. Кто там, а некоторые даже уже в это время, вот как раз позднего эллинизма, там могли даже произведение искусства какое-то пожертвовать в храм. А кто победнее, ну, соответственно, и жертва победнее, но не важно. Важно, что я тебе жертву, а ты мне то, что я сейчас от тебя попрошу или потребую. В отношениях с Богом человек просто искал своей воли. И никогда не искал воли Божией, да и не интересовался ей, потому что боги нужны более язычнику как функции, а не как личности. Что же касается иудеев, у них было иное посредство, у них тоже были жертвы. Но эти жертвы все-таки были совершенно иначе осмыслены. Прежде всего, это было очень четкое понимание, что человек смертен именно потому, что он грешен, и жертвы были за грех. А все-таки посредство, с помощью которого человек общался с Богом, это был закон. Это было не общение с Богом собственно, а это было исполнение закона, именно точно делание. Вот что заповедал Бог, закон дал, закон свят, потому что дам святым Богу. И вот если я его исполняю внешне правильно, то вот это и есть мое общение с Богом, то я и есть праведник. И отсюда как раз иллюзия собственной праведности и собственной доброты у иудеев. И именно поэтому для них очень трудно, для вождей народов, особенно народа иудейского, особенно для тех, кто непосредственно закон толковал, как правильно исполнить. Для них действительно было практически невозможно воспринять слово, которое, слово Христово, которое вообще о законе практически не говорил. Он говорил, да, что я пришел не разрушить закон, а исполнить. Но в том-то и дело, что с одной стороны он буквально его исполнял, но с самого начала там и обрезание он прошел, да, и то, что требовал пророк, крещение от других, и он тоже прошел крещение. Более того, Иоанн не хотел этого делать, он его заставил, пророка. Так нам надлежит исполнить всякую правду, то есть правду закона. Но был еще смысл в этом исполнении закона как раз. Исполнение не только по количественно, как положено сделать, да, а я пришел исполнить закон собою, то есть наполнить его смыслом. Потому что весь закон, все законодательство, которое было передано Моисею, оно говорило именно о Мессии. Он исполнитель закона. Исполнение содержанием буквы закона. И именно поэтому все уже заповеди, закон Христов, даже законом-то трудно назвать, именно заповеди, потому что они все говорят не о том, как правильно исполнить, а как правильно переживать и чувствовать. И вот это было совершенно необыкновенно для иудеев и подчас совершенно необыкновенно для нас. Потому что как раз исполнение некое правильное, хотя очень часто мы и не интересуемся, что, собственно, по существу Евангелие нам говорит. Нам главное исполнить что-то, что предписывает внешние какие-то делания. Вот как раз древние иудеи. И если мы считаем, что если мы исполняем что-то правильно очень часто, да, то мы и так добрые, да еще исполняем, да еще и христиане, да еще и правильно все там и нужно, что нужно, на бумажке напишем, что нужно, прочитаем, и когда нужно, подойдем к причастию. И это так же, как у древних иудеев, у нас рождает иллюзия собственной праведности и собственной доброты, такой именно автономной доброты. Вот мы все делаем правильно. И именно это-то и рождает последствия, то есть не последствия, а вообще ропот на Бога и уныние и печаль, что я же все правильно делаю, но ты же должен мне помогать. Но парадокс-то как раз состоит в том, что чем выше была духовная жизнь человека, чем ближе общение со Христом, без всякого посредства, разнообразных деланий, законов там и так далее, чем непосредственнее человек общался с Богом, уста в уста, и относительно подвижников и святых мы можем совершенно однозначно сказать от теплого сердца к теплому сердцу. Потому что когда мы говорим, что ну, мы знаем, как молиться, это надо от всей души. Мы знаем, как прощать, это надо от всей души. Но в реальности-то этого нет. Какую же там от всей души молитву? Ну, у нас правила есть, от всей души правила не нужны. Как Кумака Рёптинского спрашивали, вот как вы молитесь, батюшка? Причем спрашивали тогда, когда уже он старчествовал. И уже после затвора вышел, да? Вот он, там спрашивали, сколько вы акафистов читаете, сколько акафизм, канонов, вообще, какое у вас правило? Он говорит, что раньше было все это, и каноны, и правила, и акафизм. А сейчас только осталось, Боже милости, будем не грешным. Нам не нужно сразу к этому переходить. На небо невозможно вспрыгнуть. Но просто действительно, вот именно вот эти молитвословия старцы уже действительно не нужны были. Они уже поставили как раз вот это правило, которое он исполнял неукоснительно, как закон. Его поставила душа непосредственно перед престолом Божьим, потому что молитва не в словах, а острие молитвы именно в предстоянии общения с Богом. Поэтому наивысшая молитва, как раз бессловесная, называется исихия, священное молчание. Когда уже человек ничего не просит, он даже не благодарит, он только словословит. Когда он в Боге, а Бог в нем. И тогда всякие прошения прекращаются. Тогда прекращается и наша суета, и самосхождение по любому поводу. Там, ну, уныние, печаль, особенно, уж тем более, отчаяние. Мы не переживаем подобных состояний, мы только можем о них познакомиться, прочитать, с ними познакомиться, о них прочитать в Писании святых, самих святых отцов. Что такое молитва, да, и что такое предстояние перед ним, что такое обретение Бога, когда Бог исполняет всю душу, и тогда человек смотрит на все творение Божьими глазами, тогда он не беспокоится никогда о житейских каких-то вот моментах, которые всегда у нас во главу угла. И мы все время пытаемся и с Богом, и с духовниками решить именно житейские свои вопросы. А когда все по существу, ты для меня главный, Господи. А раз ты для меня главный, значит, каждый человек дорог. И будь он очень добрый с житейской точки зрения, будь он совершенный разбандит, одинаково дороги. Потому что любовь одинаковая. Любовь не зависит от качества человеческой жизни. Дорог, ну вот для нас любой ребенок, например, малыш, да, когда он еще малыш, когда он с нами взрыв, не испортил отношения. Капризный он, спокойный он, дорог одинаково. Вот так же и у Христа. Что к Иоанну Златоусту, что к самому последнему разбойнику и к самому последнему лицемеру. Совершенно одинаковая любовь. Он вообще-то даже и в притче об этом говорил, когда пришли как раз работники, помните, в разное время приходили, а плата одна всем. Правильно, не может быть какой-то особенной платы кому-то. Он, Бог нелицеприятен. У него для всех любовь бесконечная. Просто потому, что он сам источник любви. И он вчера и одни из той же. Он не меняется относительно нашего характера, относительно наших дел и относительно наших грехов или там попыткой как раз какой-то праведной жизни, стремлением к этой праведной жизни. Господь любит праведников, безусловно. Но что в этом слове существенно? Да то, что в праведнике, праведность зависит не от человека. Праведность есть только у Бога. И она дается раскаянной душе. И вот когда раскаянной душе раскаянная душа, душа как раз приняла в себя Христову суть Духом Святым Божиим, именно самого Христа Духом Святым, ну тогда, соответственно, она этой любовью и живет, и сама эту любовь и дает, потому что такой человек, он носитель этой любви Божией. Просто Господь любит праведников в том смысле, что праведник и Господь – это некая единица. Это значит, как вот по слову апостола Павла, уже не я живу, а живет во мне Христос. Ведь как раз и объединяет эта любовь человека, и нас, правильно? И уж тем более любовь Божия к человеку и человеческая любовь Божия, любовь человеческая к Богу, которая как подарок самого Бога внутри него. Отсюда Господь любит праведника. Но это не значит, что он не праведник, а грешник, любит как-то иначе. Для грешников я пришел на покаяние, говорит Христос. И именно грешные, именно больные требуют врача. К больным пришел. И только тот, кто верующий, можно назвать, не тот, кто думает, что Господь его слышит только тогда, когда он не грешит. Какая-то совершенно нелепая иллюзия, совершенно не христианская и совершенно неверующего человека. Потому что мы и можем-то что-то доброе в этой жизни только Христовым Духом. Без меня не можете творить ничего тоже. А если я считаю, что я сам могу не грешить, и тогда меня Господь услышит, ну так я тогда и неверующий, не верую его благости, не верую его милосердию, не верую его кресту, который за меня. Нас ради человека, именно грешных, и наше ради спасения. Праведника спасать не нужно. Спасать нужно грешника. И милосердие праведнику не нужно. Оно нужно только грешнику. И вот это, пожалуй, самая важная основа как раз нашей веры. Потому что вера – это именно доверчивость Богу. И стремление, желание. Если хотите, на определенном уровне надежда только, мечта, если хотите, быть верным. Потому что любая практика нашей жизни, всегда, когда не по нам, что-то не по нам, что-то нас уязвляет, всегда это проверка отрицательной нашей веры. Мы всегда печалимся, мы всегда унываем именно от того, что что-то нас уязвляет. Чего-то мы надеялись и не достигли вот в этом мире. И куда девается наша вера, куда девается наша молитва, куда девается наше благодушие, радость о Христе. Мы везде и всюду, наша вера, она так же, как и наша дружба, наши теплые отношения, они все везде и всюду зависят от того, нашего настроения. Вот как по мне сейчас спокойно, мне сейчас радостно, меня ублажили, или что-то, что против меня, что бы я не хотел, что меня уязвляет, или там мои сродники как-то страдают и так далее. И мы полностью сюда ныряем, вот в это место, тонем буквально. Не можем, в лучшем случае, там, Господи, помоги, Господи, измени. Можем в лучшем случае вот так перекреститься. Но с доверием молиться Богу тепло и благодарно, благодушно, принять вот то, что, скажем, сейчас как обстоятельство, но давление душа не выдерживает, не несет, да? Не можем. Наша вера не выдерживает такой тяжести, любого испытания. И вот в этом смысле нам как раз очень близки и те самые иудеи, которым легче было гораздо что-то исполнить правильно, чем выстраивать реальные живые отношения с Богом, непосредственно со Христом, потому-то и Христа не узнали. Потому что отношения строить всегда гораздо сложнее, чем что-то взять и сделать. Вот руками. Там, взять и сказать слова, которые я где-то выучил. В параграфе каком-то. Нам гораздо легче, например, сказать о своих грехах перед лицом просто некоего анализа плохого или хорошего поведения. Но нам очень трудно пытаться увидеть себя перед лицом Божиим, перед лицом Его жизни и непосредственно Его заповеди. Поэтому Евангелие сейчас очень редко читается, оно же совершенно не актуально. А если читается, то вычитывается по зачалам. И даже есть такое, такое вот поверье, что даже положено читать позачало. Как церковь читается, так и я обязан. И ни больше, ни меньше. Почему? Да мы можем читать сколько угодно. Можем читать, ну, советуют по главе. Хотя на главу было в 16 веке только разделено Евангелие. Ну, просто удобно. Но можно прочитать и сюжет один, маленький. Но если я сопоставил его со своим внутренним состоянием, своей жизнью, да, вот только тогда для меня Евангелие действительно актуализируется в реальности, во всех моих делах, во всех моих мыслях, словах, как раз вот на взаимоотношении с другими людьми. Будь то домашние, будь то там на улице, будь то на работе с коллегами. Это совершенно не важно. Как раз я вот тем, что прочитал в данный конкретный момент, да, я тогда этим начинаю жить. И это либо меня обличает, а когда-то поддерживает, а когда-то вдохновляет. Но тогда я живу этим словом. Тогда это слово для меня реально. Когда вычитка, она ни ума, ни моего не касается, ни сердца. Но в лучшем случае пойму смысл предложения. Ну, просто семантический смысл предложения, о чем говорит. Но к себе я не применю, никак не применю то, что я прочитал. И слово как раз и остается, вот это из притчи, оно упало при дороге. Увы, и птицы поклевали, прилетели. И вот тогда и молитва моя тоже будет именно как некое исполнение, вот на тебе то, что я тебе отдаю положенное. А вот за это дай мне то, теперь, что я от тебя прошу. Вот это чисто как раз языческое отношение. Но Пилата было выше. Он все-таки говорил о справедливости закона человеческого. И поэтому свидетельствовал. Я не нахожу никакой вины у него. Но в конце концов, он хочет царствовать не от мира. Он не хочет завоевать себе непосредственно. Он не хочет взять у Ирода престол. Наконец, когда узнал, что там он в Иудее проповедовал, да, и, как мы сказали, смущал народ. Ну и, слава Богу, подумал Пилат, пусть разбирает с ним кто-то другой, чтобы мои руки были чисты. Иначе там, он же видел, что его все время пододвигают как раз к тому, чтобы он его казнил. И Ирод, человек вроде бы тоже исповедующий единого истинного Бога, но он много слышал о нем. Но он хотел не с ним познакомиться, а фокусы от него увидеть. Чудеса именно в смысле сверхъестественных явлений. Для него это было как раз то, что сейчас очень любят молодые люди в такой продукции кинофильмов, где там всякие такие совершенно необыкновенные вещи происходят сверхъестественного характера. И он хотел ему задать вопросы, как загадки, на которые бы он ответил. Соответственно, Христос молчал, и просто Господь творит чудеса, но он творит чепуху. И поэтому, вот когда, скажем, говорил Пилат с ним, насерьез задавал вопрос, и Господь молчал, и Пилат удивлялся. Как же он не оправдывается? Вот это именно какая-то внутренняя порядочность человеческая, она заставляла искать как раз, что же это за человек такой. И именно поэтому разговор был глаза в глаза, уста в уста на самом деле. А вот что касается Ирода, ему, в общем-то, был по большому счету совершенно безразличен Христос. Ему не безразлично было, только было свое развлечение. И именно поэтому, когда Христос молчал и ничего не говорил, ни в ответ, ни в оправдание, то ни он, ни тот, кто с ним находился, не удивлялись. Они так поглумились, насмеялись и отправили обратно на суд Пилата, потому что он же не галилеянин. Это он просто проповедовал в Галилее. Но с другой стороны, сказано, что Пилат и Ирод, они сдружились на этом. И хотя они были совершенно разные, и у них был вообще-то так по жизни конфликт, ну, делить власть всегда непросто, именно на этом уровне был конфликт. А здесь вот они сошлись, не потому что они были, подумали о Христе одинаково, нет, они просто одинаково хотели с себя сложить ответственность. И вот это их объединило. И вот лицо Пилата – это лицо как раз человеческой ответственности, человеческой, а не Божьей. Когда, казалось бы, я хочу оставаться порядочным, я и правду скажу, но стоять насмерть я за эту правду никогда не буду. Я вот умою руки лучше. Потому что моя персона для меня значительно выше правды. И даже Божьей правды. Я за эту жизнь, я за эту Божью правду жизнь не отдам. Она мне принадлежит. И именно в этом ограниченность человеческой порядочности, именно человеческой правды, безбожной правды и безбожной порядочности. А что касается толпы, то толпа сначала сказала смерть ему, а потом распни его. Уже конкретно какая смерть. И здесь очень трудно кого-то действительно здесь обвинять, именно потому что, когда я сам становлюсь частью толпы, то я живу не собственным разумом, рассуждением, критическим рассуждением. Понимаете, есть критические рассуждения, которые, критика такая, которая говорит о негодовании и возмущении, а есть критика, как просто про анализ вообще-то жизни, трезвый анализ жизни. И вот этот трезвый анализ жизни возможен только наедине с самим собой или собеседником, с разумным, который также хочет разобраться в происходящем. А вот когда человек в толпе, то именно единый крик толпы, он отнимает и разум, и реальные чувства. И мы можем кричать все, что угодно. И вот в этом смысле все были ослеплены. И какое бы ни было состояние человеческое, вот в данном случае, да, оно все равно было безбожно. И стремился бы человек, стремился ли человек к правде, к порядочности, или был поверхностным, или был ослеплен просто неким чувством толпы, или шоры наложил на себя законы, это не имело значения. Это обезбоженное состояние именно в том смысле, что общения с Богом просто не было вообще. Несмотря на то, что вот был закон, я за него горой. И тем не менее. И вот все эти состояния, в сущности, для нас очень близки. Нам и дает апостол-евангелист как раз посмотреться во всех, и в толпу, и в Пилата, и в Ирода, и в законников, именно как в зеркало. Увидеть, что все это у каждого у нас есть, как раз перед постом. Увидеть, что на самом деле наша душа сама по себе, она также реагирует. Также реагирует на какие-то испытания в жизни, на то, что мы просили и не получили, и разочаровались в Боге. На ропот наш на Бога, на ропот наш друг на друга. А в сущности, как я отношусь в данный конкретный человек, в данный конкретный момент к человеку, так и отношусь ко Христу. Он же со всеми нами обстреляет себя. Кто сделал, не сделал что-то братьям моим меньшим, кто сделал, не сделал мне, говорит он. Именно потому, что любит, именно потому, что он с нами един. Мы с ним разделяемся, он с нами не разделяется. И вот дай Бог, братья и сестры, чтобы мы как раз видели вот в этих, во всех проявлениях евангельских, именно свою жизнь, свое чувствование, естественное чувствование падшей своей души. Чтобы мы увидели, что эти образы нам понятны и близки. И вот как раз через эту правду захотели бы непосредственно, не через посредство чего-то, не через посредство каких-то правильных исполнений, жевания правильных продуктов, например, едения, да, дело не в продуктах, а в ограничении всего, что меня отвлекает от Бога, всего, что меня отвлекает от интересов другого человека, других людей, да, с кем я сталкиваюсь. И всегда мы не можем исполнить ничего евангельского, пусть так. Но если мы видим, что не можем исполнить, если нашей души не хватает, то как раз в пост это и открывается, когда мы хоть чего-то хотим ограничить и чего-то действительно хотим послужить как-то Богу и людям. Здесь-то как раз мы и можем увидеть вот, естественное желание творить то, что я привык, жить так, как я привык. И вот увидев как раз это свое недостоинство, свою пустоту душевную, свое вот, обрести тоску не потому, что мне скучно в жизни, а тоску от того, что во мне нет Тебя, Господи. Я хочу Тебя обрести. Воскресни во мне, чтобы открылось мое око духовное, чтобы захотела душа воскреснуть. И чтобы пост мне открыл как раз, насколько моя душа пуста, насколько она неодухотворена, насколько вообще, ну, не дай ей развлечения, как Ироду, и нечем жить. И вот дай нам Бог увидеть это, если мы увидели, и если у нас родилось, прости, Господи, войди в меня, я вот этим покаянием, я открываюсь Тебе. Тогда уж точно воскресение для нас будет существенное и настоящим праздником встречи Господней. Аминь.